Всем привет! Сегодня у нас 26-й выпуск подкаста «Муташпрах Леля Берг». И сегодня у нас очень-очень интересный гость, который, наверное, знает про эмиграцию, очень много всякого всего. И сегодня Надежда нам все расскажет про это.
Да, привет-привет.
Привет всем. Да, Надежда работает в Берлине, и у нее своя школа немецкого языка. Да. Надежда, вообще, как начался твой путь, как началась твоя эмиграция в Германию?
Я в Германии уже 5 лет. В сентябре будет 5 лет, как я переехала. Я преподаватель немецкого по 2 образованиям. Первое мое образование, соответственно, это МГУ, филологический факультет. То есть я с самого начала была преподавателем немецкого. А преподаватели немецкого и любого другого иностранного языка в МГУ не выпускают, собственно, из стен МГУ, если этот человек не прошел стажировку в стране изучаемого языка. Соответственно, до того, как выпуститься, я побывала в Берлине на стажировке, я училась в университете Гумбольдта, и так, в общем-то, наверное, и начался мой путь в эмиграцию, хотя я уехала, понятное дело, не сразу, а через какое-то время, причем побывав в Берлине, получившись зимний семестр в университете, я решила, что Германия — это не моя страна, мне здесь не понравилось, особенно мне не понравился Берлин, еще больше мне не понравились немцы. В общем, я вернулась в Москву, откуда я, собственно, родом, и решила, что больше никогда.
А как до этого ты решила связать свою жизнь с немецким языком?
Я должна была быть преподавателем английского, и так как преподаю я с 16 лет, то есть я уже в школе, в старших классах преподавала английский. И поступала на английскую филологию. И поступила на английскую филологию, собственно. И за 2 недели до самого начала учебы в МГУ я позвонила в приемную комиссию и спросила, есть ли у них другие языки, вообще любые другие, кроме английского, а то мне английский что-то надоел. И было место в группе немецкого языка с нуля. Я сказала, ну, переведите меня, пожалуйста, туда, если это возможно, вот, а то английский я больше не хочу заниматься. Вот. Меня перевели, и я начала учиться на немецком. То есть это мог быть и испанский, и итальянский, и французский, и какой угодно другой язык. Это абсолютная случайность.
Интересно, тебе было 18 лет, и в тот момент ты просто решила, что будешь связывать свою жизнь с этим языком.
Да.
Интересно. И как вообще получилось так, что ты после стажировки решила все-таки приехать снова в Германию?
А стажировка у меня была на 4-м курсе, это значит, что как минимум еще 1 год я должна была доучиваться в Москве. Собственно, я и доучивалась, но параллельно я работала. Я работала в школе иностранных языков, довольно крупной в Москве, она и сейчас существует, и там до сих пор ведут курсы по моей программе, это забавно. Я работала очень много, но мне просто это настолько нравилось. Мне дали потом дополнительную нагрузку, и в 24 года я стала методистом этой школы. Это значит, что у меня в подчинении было 8 преподавателей немецкого языка.
А ты вообще на методиста, да, училась?
Я просто училась на самого обычного преподавателя немецкого. До методиста я дошла, если так можно сказать, уже своим умом. А я доработалась до выгорания полного. То есть, учитывая, что я вообще никогда в своей жизни больше ничего не делала, я только преподавала. Ничего больше. То есть, вот эти все подработки официантом, не знаю, там, поехать куда-то, полевая кухня, и что еще делают молодые люди, я не знаю, потому что я всегда только преподавала. И, соответственно, в какой-то момент...
Тебе повезло, что ты нашла свое призвание в 16 лет.
Да. С одной стороны, да, а с другой стороны, я поработала методистом с утра до вечера, и я выгорела, и как раз-таки... 4 года я пыталась устроиться официантом в кафе, чтобы сделать хоть что-нибудь, кроме как преподавать.
То есть не от того, что тебе это как бы очень срочно надо.
Да, и, соответственно, я подумала, что нужно что-то менять, что-то делать совершенно такое, что я раньше вообще не делала, и я решила просто уехать в Германию. А уехать в Германию можно... Нельзя просто так, да? Я поехал, да? Тебе нужна виза определенного типа. Тогда это была виза типа D, то есть национальная виза на полгода. Есть вариант, конечно, выйти замуж за кого-нибудь, у кого есть более долгая виза, например, в Германии, или просто немца. Есть вариант найти работу, но кем? Если ты выпускник филологического факультета, и в дипломе у тебя написано «преподаватель немецкого». Никто там тебя не ждет. Я выбрала поехать учиться в магистратуру, а в магистратуру можно поступить только на смежную специальность. То есть биологом я бы вообще не могла стать ни при каких условиях, если у меня в дипломе преподаватель немецкого. А вот тогда-то я и поехала учиться, собственно, на методиста, точнее, на составителя.
И как состоялся вообще, как проходил процесс, как это сказать, бевербунга?
Это и был бевербунг, да, совершенно верно. Я подала вербу за заявление.
Да.
Несколько вузов, будучи в Москве, я отправила их реально по почте через
ВХЛ. Можно было директ отправлять, то есть прямым путем или через университет?
Я тебе честно скажу, первое, что я сделала, это я нашла человека в Германии, который занимается помощью таким, как я. То есть я была не полностью таким слепым кроликом, да, который тыкался, совершенно не понимая, что он делает. У меня был консультант, которому, конечно же, оплатила деньги, и я отправляла через нее, и униассист я тоже, помню, участвовал. Сомневаюсь, что я бы разобралась сама, при том, что я прекрасно, понятное дело, я владела немецким, я могла все прочитать на сайтах вузов сама, но это был такой большой объем информации, и я боялась, понимаешь, что ты отправляешь бумажные документы, и это one way, то есть если ты что-то туда не доложил, то твой бевербунг не примут, и ты об этом даже не узнаешь, скорее всего.
И вот эта девушка, получается, тебе помогла собрать документы, а где ты ее нашла?
Я нашла ее просто в интернете, она жила в Гамбурге, и я, на самом деле, пересылала документы изначально на ее адрес, и она уже из Гамбурга, проверив, что там все на месте, все, что хочет там определенный университет, она со своего адреса пересылала в этот университет.
А как найти таких людей? Может быть, кому-то сейчас тоже нужно?
А в Гугле я, ну, это было, ну, 5 лет назад, было чуть больше, да, соответственно, просто в Гугле я забила, да, помощь при поступлении, есть огромное количество там агентств, я сейчас даже не помню, как звали эту девушку, если честно, то есть это никакая не реклама. А, есть агентства, которые помогают, есть люди, которые просто рассказывают, как что, да. То есть даже тот факт, что я могла на ее адрес прислать эти документы, и она потом с него отослала дальше, это тоже входило в стоимость ее услуг, просто какой-то почтовый адрес в Германии.
Да. Интересно. И получается, она тебе помогла все это правильно заполнить, все это правильно отослать. Через некоторое время, через неделю 8, наверное, да, тебе пришел ответ?
Да, да, я ждала довольно долго, и, конечно, это такое подвешенное состояние, потому что ты же уже не студент, у тебя работа, и ты не знаешь, тебе увольняться, или тебе не увольняться, ждать дальше, брать себе новые курсы, не брать себе новые курсы. Я еще почти никому не сказала, чем я, собственно, занималась, это было лето, ну,
а на какую специальность ты подала на магистратуру?
Ausländergermanistik. Ausländergermanistik. Я подавала, по-моему, в том числе в университет Потсдама, и даже мне потом пришло согласие, да, то есть Einladung из университета Потсдама, но там уклон в лингвистику. Если кто-то хочет изучать Ausländergermanistik, то это с Фрэншпраха, университет Потсдама, имейте в виду, что там есть уклон в лингвистику, а я этого не хотела.
Там приставка стоит Ausländs, почему не просто германистик?
Потому что германистик это когда ты, ну, например, занимаешься немецкой литературой. А я занималась именно тем, как преподавать немецкий как иностранный.
А, как DAF Lehrer.
Это DAF, да, это DAF и есть.
DAF — это Deutsch als Fremdsprache, немецкий как иностранный.
Да-да-да.
Интересно, я тоже не знала. Если бы ты сказала «Ausländergermanistik», я бы тоже не знала, что это значит.
А германистику я учила, собственно, в МГУ по своему первому образованию. Германистика — это значит, я немец, я иду в университет, изучаю немецкую литературу и концентрируюсь, например, на Гёте.
Да-да-да.
Это было бы германистик.
Да. Но, кстати, германистам у них прям очень много, где можно им работать, там от журналистики начиная.
Слушай,
там,
ну это так же, как филолог. Знаешь, очень известный анекдот, я не знаю, вот в Москве он очень известный, да, будущие филологи, значит, филологи учатся, да, и их спрашивают, ну, как вы думаете, какая там самая популярная будет фраза, которую вы будете слышать в будущем? Да, ответ. 2 бургера, пожалуйста, и chicken McNuggets. То есть филолог, так же, как и человек, который учит германистику в Германии, по сути, это тот же филолог. Это человек, который очень широкого спектра специалист, который ни на чем не концентрируется.
Ну да, ясненько. И получается, ты все подала документы на winter semester, на зимний семестр, и начала учиться уже в октябре, да?
Да, начала учиться в октябре. Соответственно, увольнение своей школы я писала в сентябре, обрадовав всем, да? Ты представляешь, такое уволиться из школы в сентябре. Это катастрофа для школы. Я объясню всем, да, потому что школа планирует сильно заранее, там все курсы и так далее. А если главный преподаватель школы в сентябре говорит, ну, друзья...
В общем, тебя отпустила твоя школа в Москве. Сказала, хорошо, Надя, мы тебя отпускаем.
Но мы тебя ждем назад. Ну, отпускаем.
И ты переехала учиться в Вену. В Вену,
да. Про то, что я говорила, что в Потсдам я в итоге не поехала, потому что, во-первых, лингвистика. Я не фанат лингвистики, а во-вторых, я решила, если я буду учиться в Потсдаме, то я буду постоянно тусить в Берлине. В смысле, не учиться. Но не то, чтобы я собиралась в Берлине по клубам ходить, я просто понимала, что в Берлине отличная возможность зарабатывать деньги. И я понимала, что вся моя учеба превратится в работу, то есть зарабатывание денег. И я продолжу делать то же самое, что делала в Москве. Поэтому я поехала в Йену, где 100 тысяч жителей.
И тебе понравилось обучение? Вообще, мне кажется, это два разных подхода, да, к обучению. Допустим, ты же училась в МГУ. И...
Да.
В чем вот это различие?
Отвечая на твой первый вопрос, понравилось ли мне? Нет. Потому что я уже как преподаватель с опытом, я за старую школу, за системный такой структурный подход. И это то, что точно люди получают, приходя ко мне и, в принципе, в мою школу. У нас все-таки, ну что называется, старая школа, да, вот, например, между онлайн и офлайн форматом, мы всегда выберем офлайн формат, потому что это более... Ну, просто консервативно, да, то есть более понятно. А люди к нам приходят и не 20 лет в основном, да, то есть там не 25 и даже и не 30, а немножко побольше. То есть они тоже привыкли к такому более консервативному подходу. А разница между подходами к обучению вообще в России и в Германии — это не только про вузовское образование, это образование в школе в том числе. А, конечно же, в Германии предполагается намного больше... самостоятельности для учеников. Они сами выстраивают себе расписание, они сами решают, что они изучают, например, в этом семестре, там, что они будут изучать в том семестре и так далее. А, конечно же, в России, когда, например, я училась и сейчас до сих пор, тебя просто высылают расписание на следующий семестр. Ты никому даже не приходит в голову спросить, а хочешь ли ты изучать это, да? А, в принципе, наверное, несколько предметов есть из программы МГУ, которые я, ну, не то что жалею, что они у меня были, но они мне вообще никак не пригодились.
Допустим?
История искусства. Вот что мне с ней делать? Вот куда мне ее, к какому месту приложить? Я преподаватель немецкого. Вот история Германии, которой у меня не было, кстати говоря, я надеюсь, что после того, как я закончила, ее все-таки включили в программу. Мне ее не хватало, и, может быть, даже и сейчас немножко не хватает, да, там, конечно, я что-то уже почитала, там, понабралась, но нет у меня такого вот überblick. А история европейского искусства, ну, что мне с ней делать, простите, тем более у меня лично к искусству, ну, вообще нет интереса.
А есть какие-то предметы, которые тебе очень понравились, допустим, в немецком университете, и ты хотела бы их тоже внедрить, вот помимо, как ты говоришь, истории Германии?
Я думаю, да, у меня, когда я уже училась в немецком университете, мы очень много всего разжевывали. И, наверное, с моей точки зрения, ну, не нужно столько всего разжевывать. Например, у нас был предмет планирования урока. То есть ты весь семестр говоришь про то, как планировать урок.
Это очень
всё.
Круто.
Да. То есть, с одной стороны, зачем в этом говорить полгода, а с другой стороны, вообще-то, если ты никогда в жизни не планировал уроки, то это самое то.
Да. Это очень интересно, кстати. А слушай, ты, допустим, училась чисто с немцами или у вас
Нет.
была группа смешанная?
У нас было очень много китайцев. Немцев у нас на всем потоке из, по-моему, 200 человек потока было 7.
Очень круто, что китайцы изучают немецкий язык для того, чтобы преподавать.
В Китае.
Да, учитывая, сколько китайцев, то есть их работа вполне такая.
Они просто приехали на магистратуру, потом благополучно уехали к себе в Китай, чтобы быть тем самым преподавателем, который, да, пишет у себя в резюме, там, пожил 2 года
А то есть они не хотят преподавать?
Слушай, ну, как бы тебе сказать, у них не очень много шансов найти работу в Германии преподавателями немецкого, если честно.
Но в Китае у них шансы...
В Китае не на расхват.
Да.
Конечно,
в Китае не на расхват. Я говорю, это очень умно.
Да.
Сюда приезжать учиться, чтобы там потом у тебя была зарплата хорошая.
Да, это да. А здесь я очень много работала в интернациональных языковых школах. Вот русскоязычных преподавателей я там увидела много.
А китайскоязычных учителей?
Там не было.
Не было?
Прям нет, совсем.
А как тебе вообще опыт работы в интернациональных языковых школах?
Опыт работы в интернациональных языковых школах привел к тому, что я открыла свою школу для русскоязычных. Нет, на самом деле, это здорово. Это очень сильно расширяет твой собственный горизонт, когда ты видишь в группе, да, то есть в одном месте, в один и тот же час, да, человека, который там прилетел из Лондона, там, из Бразилии, из Испании, там, из того же Китая, из Шри-Ланки. И вот они сидят все перед тобой, и ты можешь их спросить, если у них, например, уже там B1, B2, действительно расспросить, что тебе там интересно про их жизнь. Ну, конечно, не заменять этим урок немецкого, но все равно, да, то есть это здорово, что вот можно их порасспрашивать, и можно вообще как-то понять немножко, как думают люди других национальностей, потому что все равно же видно, как человек думает из того, что, как он учится, как он размышляет. Это было любопытно. Например, у нас в одной школе постоянно сидели люди из Лондона. Это был 2019 год. И там вот в каждой группе хотя бы один из Лондона. Я все время спрашивала, ну что вам в этом Лондоне? Зачем вы в Берлин переезжаете? И мне все говорили, либо погода,
цены, наверное,
либо тоже. Вот высокие цены, что как так можно, причем это все было молодые люди, не какие-то там лондонцы, они там родились с этим британским прекрасным английским своим, да, либо они говорили Brexit. Но это, понимаешь, это мне тоже давало представление такой о мировой политике, можно даже так сказать, не из газет или из интернета, а вот они, эти люди, да, которых я вижу перед собой.
Реальные люди. Слушай, и вот ты говоришь, тебе не понравилась методика преподавания, да, и поэтому ты решила открыть именно вот...
Нет, методика преподавания... На самом деле, ты же, когда приходишь, ты сам выбираешь себе эту методику преподавания, да? Максимум, что может сделать среднестатистическая школа иностранных языков, она даст тебе учебник в руки и скажет, вот, мы учим по этому учебнику. А что ты будешь делать?
И как? Это их не интересует.
Ну, кого-то интересует, кого-то нет. Я знаю, например, одну школу, которая... Вот им принципиально, чтобы люди на уроках не сидели.
Может быть, кто-то сейчас узнает.
Не сидели, в смысле, не сидели. Ходили? Ходили.
Окей, это я знаю. Кажется, о чем идет речь.
Да. И я не прошла, если я честно скажу, я не прошла собеседование в эту школу, потому что меня попросили провести урок, где люди, они не всегда сидели.
Они должны играть, да, постоянно?
Они должны, да, то есть у них, в принципе, есть эти сидячие места, но они должны все время от них куда-то уходить, с друг другом общаться, коммуницировать.
А, да, я знаю, о чем ты.
Ну, это исключение, скорее, из правил, когда школа тебе очень... сильно навязывать свою методику. Вот тут уже ты от нее никуда не денешься.
А вот который ты добыла, допустим, вот в иностранной, интернациональной школе, вот почему ты говоришь, что ты захотела открыть именно вот чисто для русскоязычных?
Во-первых, потому что это сейчас не плевок ни в какую там школу, и даже ходить, значит, пусть они ходят, значит, это кому-то приносит результат, и я не говорю, что это плохо.
Разные методики.
Да, разные методики, здорово, что они бывают разные, такой широкий выбор, можно выбрать свое. Но я остаюсь методистом, и это значит, что мне нужно пространство для творчества в первую очередь, и я же пишу курсы, то есть я создаю курсы с нуля. Соответственно, в своей школе я могу написать курс, создать его с нуля, набрать людей в тестовую группу, потом его запустить уже не в тестовой группе, написать под него учебник, сдать учебник. В общем, это все процесс, который возможен только если у тебя есть своя песочница, да, то есть своя площадка. Но это, если говорить об эгоистичных каких-то, да, вот я считаю. Вот мне интересно этим заниматься, я буду заниматься. Это с одной стороны. А с другой стороны... Я-то сама из Москвы, И если, например, приходили в те же интернациональные группы, а там так же, как примерно в каждой группе был один лондонец, примерно в каждой был один русскоговорящий. Хотя бы один, но он там был. Может быть, он из Беларуси, может быть, он из Украины, может быть, он из Казахстана, да? Но он там был. И, конечно же, эти люди начинали меня расспрашивать на русском, потому что рано или поздно до них доходило, да, ну, хотя бы на моё имя посмотреть, что я из России. И я поняла, что для людей, которые учат немецкий и занимаются чем-то, да, здесь...
Ты можешь быть...
Да, для людей, которые здесь, в Германии, учатся или вообще живут, и при этом они хотят интегрироваться, я могу быть намного более полезна, и в том числе как преподаватель немецкого, чем для людей англоязычных, испаноязычных, кого угодно, потому что мой опыт нужен этим людям. И им нужно объяснение немецкого внезапно на русском языке.
И ты это проводишь, получается, постоянно с самого начального уровня и в среднем уровне?
Ну, на B2, конечно, я уже никому не объясняю там, на русском, там, почему так или иначе. В конце концов, я практически не веду никогда B2, потому что у нас примерно с уровня B1 действительно приходит носитель языка. Но я за то, чтобы на начальных уровнях, когда действительно очень важна грамматика, немецкий — это не тот язык, где можно забить на грамматику и все равно на нем говорить. Это не получится так. А нужно ее понять, да? То есть я за то, чтобы раз у нас родной язык, у тебя и у меня, условно говоря, русский, значит, давай объяснимся по-русски, я время сэкономлю. Я то же самое, что я в немецком был. И так. А он все равно недопоймет. Я ему по-русски объясню за 2 минуты. И он поймет раз и навсегда.
И получается, когда ты решила, в каком году ты решила открыть свою школу?
У меня не было такого, знаешь, что вот я решила открыть свою школу, я...
Ты преподавала
частным образом, да? Начала собирать курсы. Частным образом, именно вот один на один я не очень люблю преподавать. Почему? Потому что я бета-заканчиваюсь. То есть есть такое количество людей, которые хотят у меня спросить советы или взять уроки, а я одна. И мне приходится уже давно собирать людей в группы, потому что я все еще одна, а их все еще много. Потому что когда они в группе сидят, я могу большим количеству людей что-то дать, банально. Так вот, я начала писать курсы, действительно их рекламировать. Там, в Фейсбуке, например, я арендовала кафе сначала. Потом я арендовала другое кафе, да, то есть я действительно снимала его на 2 часа, и туда приходили только люди, которые изучали у меня немецкий. А потом я вот там, где наша школа сейчас находится, в русском доме, я там снимала аудиторию по часам. И потом уже в какой-то момент я поняла, что даже вот эти курсы я не вытягиваю, потому что курсов становится столько много, а люди идут и идут, что мне нужны другие преподаватели, которых я могла бы обучить. То есть... И если мне нужно место, где я постоянно буду сидеть, чтобы мне не искать под каждый курс эту аудиторию на эти часы, эту аудиторию на эти часы, это очень муторно. Если мне нужны уже на постоянку преподаватели, которые могут курс перенять, ну, значит, надо открывать школу. Это и есть школа, по сути, да? То есть оно вытекло совершенно естественным образом из того, что я и так делала, а не то, что я проснулась и решила, открою-ка я школу.
Да. Все так и так-то привело к этому, да? И, получается, это было в 2020
году. Это было летом, вот недавно нам исполнился год.
Поздравляю.
Спасибо большое, мы пережили. Да, там считается,
что... Как раз 20-й год выпал на пандемию.
Но понимаешь, в чем дело? Мы зарегистрировали школу, я тогда была еще с бизнес-партнером, уже полгода я без бизнес-партнера, я единственный собственник и шеф школы. Значит, мы зарегистрировали школу, это был июль, и как раз летом казалось, что все закончилось, никому вообще не приходило в голову, что осенью там...
Но это всегда так.
Снова.
И, да, я просто сама тоже преподаю. И у меня сейчас летом все разъезжаются, и я пока что отдыхаю, занимаюсь своими там, делами учебными.
Да-да-да.
И вот знаю, что сейчас вот перед... Как это называется?
Учебным годом.
Перед учебным годом нужно подготовиться, создать программы, потому что с сентября-октября все начнется.
Да, у нас уже в августе начинается учебный год, тогда же, когда у детей, потому что в основном наши ученики — это люди...
такого возраста, что у них есть дети, скажем так.
И они отправляют детей в школу, а сами быстро в школу. Совершенно верно.
То есть сейчас их нет в Берлине, потому что они увезли детей куда-то подальше, или там в Россию, допустим, в Украину, там бабушкам и дедушкам, так они вернутся. И тогда же мы начнем курсы.
Да. И слушай, как тебе вообще иметь свою школу? Тебе нравится? Ты наконец-то поняла, что ты занимаешься тем? Потому что у тебя есть опыт работы именно на кого-то, да? Ты работала же в Москве на кого-то?
Да, конечно. Но я всегда была то, что называется honorar-basis Lehrkraft. Поясни, может быть, да, для слушателей, что это такое.
То есть, да, мы хотели объяснить.
Что такое honorar basis Lehrkraft? Это преподаватель, который работает сам на себя. Если бы это был преподаватель-фрилансер, ну, давайте объясним так. То есть я могу взять курс, а могу его и не взять, мне не подходят часы. Я могу работать, например, 20 часов в месяц, могу работать 50 часов в месяц, если есть такая нагрузка вообще в школе. Могу работать там один месяц 20 часов, другой месяц 50 часов. Сколько часов я отвела, столько денег я получила. Но это мой выбор, сколько часов я отведу. И никто не может мне навязать. Если я хочу уйти в отпуск, я просто говорю: ну, друзья, за следующей неделе я больше не беру курсы. И все.
Но у тебя твои учителя, они так и работают же, да?
Да, абсолютно. Это все honorar-basis Lehrkraft, то есть они все, в принципе, конечно, ну, они нормальные люди, они говорят заранее, когда они входят в отпуск.
Ну, то есть ты им, получается, говоришь в начале месяца: так, в этом месяце ты работаешь, допустим, 50 часов?
Нет, я не говорю, я говорю, есть курс такой-то, он рассчитан на столько-то часов, хочешь ли ты его взять? Всякое бывает, человек заболел, или человек куда-то там уехал и так далее, тогда...
А программу курса распределяешь ты или сам учитель?
А программа курса... и то, то есть есть какая-то программа, в принципе, которую закладывает сам учебник, которую нужно пройти, а есть количество часов в курсе, который мы продаем, а что конкретно человек, да, преподаватель будет делать с учениками, как он построит программу, в какой день он пройдет определенную тему, это уже его дело, но я всегда проверяю своих учителей. Если это офлайн урок, я прихожу к ним. Я проверяю, ну, и учителей, и учеников, да, я смотрю, может, кто-то отстает, может быть, кому-то там настолько скучно, что он просто чуть не заснул на уроке, бывает такое.
А сколько у вас учеников в группе обычно?
6. Максимально у нас всегда 6 учеников. Больше мы просто не сажаем. У нас, ну, довольно маленькое помещение, туда не влезет больше. Или влезет, но уже будет немножко так тесновато. Но это, на самом деле, не главная причина. Главная причина в том, что когда 6 человек в группе, то учитель может уделить внимание каждому, и потом очень многие забывают, что учить язык — это значит не слушать на нем лекцию, а учиться на нем действительно много говорить. Чтобы на уроке было достаточно времени, чтобы говорить, там должно быть мало людей.
А сколько у вас идет урок?
Зависит от типа курса, с паузами он может идти 3 часа, то есть 1.5 часа пауза и еще 1.5. Он может идти без паузы 2 часа, он может идти без паузы 1.5 часа. Индивидуальные занятия у нас всегда только 1 час, потому что это значит, что этот час действительно посвящен от и до ученику.
Очень интересно, слушай, а как вот, раз мы уже подошли к этому вопросу, как можно к тебе, допустим, записаться на курсы? Если, допустим, человек сейчас сидит и слушает, такой: о, мне нужно учить немецкий.
Да. Проще всего зайти на сайт, да, потому что, ну, номер я, конечно, могу продиктовать, но проще всего я скажу,
да,
куда
я
идти, да, на сайт. Сайт называется tkamolo, Берлин, без пробелов, без ничего, .de. И, собственно, на сайте там уже есть и номер телефона, можно позвонить, и можно просто посмотреть, какие курсы есть в расписании. Они разные, они чаще всего не повторяются. Например, в сентябре я сама возьму вечерний курс А1, и со мной люди его продают за 3 месяца, то есть весь А1 за 3 месяца. При том, что учиться они будут только 2 раза в неделю, довольно мало. Но я берусь за это. Нет? По 2 часа.
По 2 часа.
Но я берусь за это, потому что я знаю, что я могу их так научить, при том, что у нас 6 человек в группе. Если бы было 10, я бы не взялась. Что они пройдут всю информацию и попрактикуются достаточно.
Но у тебя только офлайн, да?
То не только. Не только. Я тебе так скажу. Вот когда была пандемия, конечно, у нас было в основном, курс онлайн. Летом у нас в основном курсы онлайн, потому что люди уезжают, они физически несподручно приходить в школу. Может быть, они две недели придут, а две недели уедут. И что он? Он не купит в результате курс этот клиент, да, потому что он подумает, ну, две недели я пропущу. Поэтому мы перешли на онлайн, но, я тебе так скажу, пока можно в Берлине, я не знаю, что там четвертой волной, что там закроют, не закроют, и вот это все. Пока можно, я ставлю офлайн курсы, потому что наша аудитория, наши клиенты, они такие, что они приходят и говорят, а можно нормальные курсы, пожалуйста? Это прям конец цитаты.
А слушай, вы работаете тоже с агентурой
Нет.
Arbeit
Нет.
и с джоб-центром?
Нет.
Да?
Почему? Потому что либо вы сидите в группе, где 20 человек, зато этот курс для вас бесплатный, и вы получили шайн от Arbeitsagentur, либо вы сидите...
Либо
вы заплатили свои деньги, но вы сидите в маленькой группе, вы понимаете, вот за это я заплатил, я хочу получить здесь и сейчас вот максимум, что я могу получить, собственно, за вот эти деньги, и в моих интересах пройти этот курс один раз, но пройти так, чтобы я действительно больше к нему не возвращался, и перешел на следующую ступень. В то время как люди от Arbeitsagentur очень часто возвращаются на ступень предыдущую, и им дают этот шайн, да, еще раз пройти. Так они с этой мыслью и идут на эти курсы, что если что, если там не получится, они вернутся.
Давай скажем, что такое вообще Arbeitsagentur. Это социальная, получается, помощь людям, которые сейчас сидят без работы, и, допустим, они иностранные
беженцы.
Гости, беженцы, да, и им выдают такую бумагу о том, что они могут пойти в любую школу, ну, в любую аккредитированную немецкую школу, чтобы изучать язык. И после того, как они, допустим, сделают сертификат B1, они уже могут устроиться на работу, либо податься на обучение.
Но если они не сделают сертификат B1, то они могут пройти этот курс еще раз. И тоже бесплатно.
Да, очень интересно. Слушай, Надежда, я хотела спросить у тебя, ты же еще у нас и автор книг. Расскажи,
я
пожалуйста,
писатель,
да, писательница. Расскажи, пожалуйста, вот про свою первую книгу. Она у тебя вышла, по-моему, в прошлом году, да?
Первая книга, посвященная немецкому, вышла в 2019, два года назад. Она называется «Как выучить немецкий и не сойти с ума». И ее даже можно и в Москве купить, потому что московский книжный магазин ее закупил сам по своей инициативе. Это магазин «Москва» на Тверской.
Но также эту книгу можно найти в интернете,
Можно
да?
найти в интернете, просто на Литресе, например, можно найти. На русском языке, конечно, написано. Я написала ее, когда поняла, что я повторяю постоянно одно и то же на консультациях. То есть мне хотелось уже написать это, то есть вытащить из своей головы, положить на бумагу.
Так круто.
Чтобы огромное количество людей могло прочитать. И за два года, я тебе скажу, примерно около 1000 человек уже прочитало эту книгу, потому что я вижу статистику издательства, я вижу статистику продаж. Конечно, я не могу гарантировать, что человек, который купил эту книгу, ее прочитал, но...
Это невозможно проверить, да?
Да. Но, тем не менее...
Ну, я тоже теперь хочу прочитать эту книгу. Мне было бы очень интересно. Слушай, у тебя сейчас недавно вышла вторая книга,
Третья.
Да? Третья. Где вторая?
Вторая написана по итогам курса, который я написала. Курс назывался «Вся немецкая грамматика за 8 занятий».
Прямо вся за 8?
Да.
Угу.
Она не рассчитана на уровни, она просто идет, да, существительное, прилагательное, глагол и так далее. То есть это не про уровни истории, это про... Давайте поговорим про существительное, и я вам скажу все, что вот есть в этой теме. На русском.
Окей, интересно.
И книга называется «Вся немецкая грамматика. Просто, весело и очень логично».
Но они отличаются, да, именно жанром от первой книги, по-моему?
Это все нонфикшн. Вот «Как выучить немецкий и не сойти с ума» — это нонфикшн, «Вся немецкая грамматика» — это нонфикшн. Сейчас вышла третья, точнее, еще не вышла, выйдет скоро, да, ее можно будет купить, начиная с 8 августа. Книга называется «Язык как ключ к адаптации», к адаптации в новой стране.
Я видела обложку этой книги, очень интересная, да, красивая обложка.
Она уже не столько про немецкий, хотя там, конечно же, про немецкий тоже, потому что мне же нужно какой-то язык взять за образец, да, за... Если ты иммигрант, и ты работаешь с языком, то я вот говорю, что окей, я в Германии, я работаю с немецким, но если вы в Испании, вы работаете с испанским, там, условно, да, в Англии с английским и так далее, эта книга тоже для вас, потому что она... В принципе для иммигрантов, да, потому что ко мне все чаще стали приходить на консультации люди, которые думают, что они со мной говорят про язык, а на деле они со мной говорят про свой опыт иммиграции, про психологию, если угодно, про такой травмирующий очень опыт, который им мешает поверить в то, что они могут выучить язык с одной стороны, а с другой стороны, что это вообще имеет смысл, потому что они давно потеряли ощущение, что они могут стать частью общества этой страны.
И получается, вся книга состоит из примеров, из наблюдений.
Там много историй. Там много историй, как и в первой моей книге, как «Учить немецкий, не сойти с ума». Там много методик работы над языком самостоятельно. Там нет ни одной методики, для которой человеку понадобился учитель.
И, ну... Слушай, и вот эта твоя третья книга, она будет, как сказать, презентована, да?
Она, да, презентация книги пройдет 8 августа в Берлине в кафе Art City People.
Все, кто хочет,
да,
приходить.
Все, кто хочет, до этого момента нельзя нигде купить, вообще никак. Вот там она будет презентована, и можно будет прям с автографом, можно будет задать, конечно, вопрос, если они у вас есть, по изучению немецкого и не только. Скажу по секрету, я приду со своей собакой, ей 3 месяца вот исполнилось. Я предполагаю, что многие придут, может быть, чтобы познакомиться со своей собакой.
Тоже, да. Да, очень интересно. И хочу тебе задать, скорее всего, последний такой вопрос, который я всем гостям задаю. Какие советы ты бы дала бы человеку, который хочет эмигрировать?
Если вы находитесь еще не в стране эмиграции, то есть вы только, например, там, в России, да, и вы думаете, вот я хочу эмигрировать, учите язык. Чем лучше вы выучите язык вне страны, куда вы эмигрируете, тем проще вам будет там. Потому что, когда вы эмигрируете, у вас, кроме пункта в вашем to-do-листе «учить язык», будет еще 285 пунктов. И язык отойдет на второй план, если на пятый, там, на десятый. Но при этом именно язык будет для вас тем фактором, который очень сильно облегчит жизнь. Во всех вопросах, да, которые вы будете решать параллельно, чем лучше вы будете знать язык, тем проще вам будет.
А с каким уровнем, допустим, приезжать, я не знаю, в Германию?
Большей частью либо с А1 и уже с дипломом Гёте-института, либо с Б1 и тоже с дипломом Гёте-института. Б1, конечно, лучше, чем А1. В любом случае, да, если у вас есть время и возможность, да, в том числе финансовое учить, а, кстати говоря, учить язык в России, поверьте мне на слово, дешевле. Поверьте мне просто на слово. Да, хорошо, здесь, может быть, вам дадут этот шайн, и вы пойдете на курс, где 20 человек бесплатный, а может быть, не дадут, и тогда вы пойдете, например, в нашу школу. У нас по Берлину цены адекватные абсолютно, но если их сравнивать с московскими, а у нас здесь в евро, а там в рублях, да, то есть если это все перевести, то, конечно же, понятное дело, у нас дороже, чем в Москве.
Окей. Вот первая рекомендация — язык. В принципе, от тебя я ничего не ожидала другого. Окей. Какие еще рекомендации у тебя есть, вот, исходя из твоего опыта?
Рекомендация, когда вы уже переехали. Я скажу, может быть, какую-то вещь, которую, может быть, от меня там не все ожидают. Не бойтесь допускать мысль, что ваша эмиграция не принесет вам того, что вы хотели, и не бойтесь допускать мысль, что в итоге вы вернетесь обратно. Это не проигрыш, это не «я не смог», да, там «я там слабак, я не смог». Это что-то, какое-то понимание лучше себя. Я знаю многих людей, которые русскоязычных, которые вот во время пандемии или после пандемии в итоге вернулись в Россию. Это хорошо, в смысле, что они не побоялись сказать себе: да, хорошо, я там 5 лет прожил в Германии, 10 лет прожил в Германии. Это часть моей жизни, но мое место не там.
Да, очень интересно, кстати, вот сколько проводила подкастов, пока что такой мысли еще не звучало. Но мне тоже так сказали, когда я только-только уезжала, родственники, то есть что бы ни случилось, всегда знаешь, что у тебя есть дом, в
который ты можешь. А мне тоже вернуться. Это сказали, мне тоже это абсолютно то же самое мне сказали уже, к сожалению, ныне покойные бабушка и дедушка, что Надя, ты должна понимать, что мы тебя ждем, что здесь твой родительский дом. И если там что-то не получится, то ничего страшного, возвращайся. И если вы имеете в голове, что ну хорошо, если у меня здесь не получится, ну хорошо, ну вернусь. Ну я же, ну если только человек там не продал, знаешь, у него там была квартира, вот он ее продал и там на все деньги эмигрировал, да? А как правило, у людей что-то остается. И если вы будете держать это в голове, у вас, может быть, вообще уровень стресса, который, в принципе, конечно, очень высокий в момент эмиграции, может быть, немножко снизится. И снизится требования к себе.
Да, очень интересно, мне кажется. Спасибо тебе большое, Надежда, что ты сегодня пришла на запись подкаста.
Спасибо, что пригласила.
Мне кажется, это было очень интересно. Как и изучающим язык, возможно, также и людям, которые тоже преподают. Мне было очень интересно. Да, я надеюсь, что мы с тобой еще раз встретимся. Может быть, сделаем какой-нибудь следующий подкаст именно про иммиграцию, поговорим подробнее, потому что у тебя прям такой частый контакт с иммигрантами, да? И ты как бы знаешь все тонкости этого дела. Вот. Спасибо большое.
Спасибо тебе и всем... успехов, удачи, и не пытайтесь прыгнуть выше головы, потому что там потолок, друзья, в него больно биться.
Хорошо, спасибо.
Пока-пока.
Пока.